Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Сегодня у нас трое гостей. Сегодня мы приветствуем в нашей студии, во-первых, Надежду Дробышевскую, преподавателя вокала хорового училища имени Глинки, кандидата искусствоведения и лауреата премии за гуманизацию школы Петербурга.
Здравствуйте!
Наталья Карпинская, актриса, режиссер и педагог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Плешак, доцент Санкт-Петербургской консерватории, член Союза композиторов России и лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за композиторское мастерство. Добрый вечер, Сергей.
Вечер добрый.
Вот сегодня мы будем в таком большом составе беседовать о, теперь модно слово «проект». Я не знаю, как вы называете это так или не называете. В общем, постановка, опера, проект, все, что хотите. И я хотел бы, чтобы Ира как-то представила чуть поподробнее эту идею.
Мы сегодня будем присутствовать при таком интересном разговоре, потому что мы будем говорить о новой опере Сергея Плешака, которая называется «Мальчишки», которая была написана по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Мне кажется, это старшему поколению очень хорошо известно. И вот благодаря Наталье и Надежде эта опера воплотилась силами состава учащихся хорового училища имени Глинки уже на многих сценах Петербурга и продолжает радовать слушателей своей новизной и в то же время вот этим каким-то свежим взглядом на историю. Мы сегодня об этом поговорим, и прежде чем начать наш рассказ, я предлагаю послушать увертюру к этой детской опере. Сергей, а вот я бы хотела задать вопрос вам. Вот я сказала, что детская опера. А действительно ли она детская?
Несомненно. Несомненно, она детская. И это, в общем-то, моя не первая детская опера. Хотя вот именно эта опера, она достаточно уникальная, поскольку там действующие лица и исполнители – это только мальчики и юноши. Вот это достаточно для меня ново. И самое главное, что я писал специально для мальчиков хорового училища, сам будучи выпускником хорового училища. И я немножко им завидую, потому что в мое время ничего подобного не было. И вот как-то восполнить этот пробел мне показалось, что будет очень правильным. И, в общем-то, я немножко горжусь, что мне удалось это сделать. И спасибо за это замечательным постановщикам.
Надежда, я хотела бы спросить вас, ведь, скорее всего, это была ваша инициатива. Я знаю, что вы прекрасный педагог и много занимаетесь тем, что готовите ребят к оперной жизни, и они очень много выступают в Мариинском театре, в Михайловском театре. А вот эта вот идея собственными силами поставить оперу именно для мальчишек, она возникла у вас?
Ирочка, во-первых, спасибо за отзыв о работе моей. Идея возникла не совсем сейчас, и уже до этой оперы было поставлено два произведения. Одно, кстати, из которых тоже произведение Сергея Викторовича, его опера-мюзикл детская «Маленький принц». Я, безусловно, искала, во-первых, материал только для мальчиков, и отсюда повесть Льва Косиля возникла на горизонте. А во-вторых, для меня очень важно, чтобы на сцену выходили все дети, независимо от их способностей. Они должны успеть, учась в нашем учебном заведении, примерить на себя взрослую профессию певца и артиста музыкального театра. Такая идея достаточно глобальная. Я очень рада, что Сергей Викторович идет навстречу и воплощает какие-то мои... Я не скажу, что это желание, необходимость такую воплощает в жизнь.
Наталья, а каково вам работалось с мальчишками? У каждого же свой характер, и все-таки мальчишки — это, ну, особые такие типажи все.
Работалось очень интересно. Я всегда так скучаю, когда у нас между спектаклями появляются какие-то пробелы во времени. Я уже звоню Надежде Семеновне и говорю: «Надежда Семеновна, ну, может быть, мы все-таки соберемся, что-нибудь пройдем, какой-нибудь кусочек. Ну, вот здесь бы я бы сценку посмотрела одну. Ну, вот здесь бы мы немножко бы подправили». Ну, не всегда на это, к сожалению, находится временная возможность и ресурсы самих наших юных артистов. Конечно, процесс очень сложный. Осложняется он не только тем, что у ребят разные темпераменты и разный возраст, потому что у нас в спектакле задействованы мальчики от 8-9 лет до 20 лет. То есть такой невероятный разброс. И помимо того, что нам нужно создать такую творческую атмосферу, репетиционную, для воплощения всех наших замыслов, нам еще нужно держать четкую дисциплину, потому что без дисциплины театр существовать не может, а уж музыка тем более. Поэтому, конечно, это очень интересный такой внутренний процесс их взаимодействия. И, конечно, в этом взаимодействии развивается, мне кажется, очень важная такая основополагающая история развития таланта и образования именно хорового училища Глинки. Вот эта преемственность поколений, когда приходит Сергей Викторович, выпускник училища, дает им свои какие-то знания, передает свой опыт. Когда взрослые мальчики, юноши, выпускники общаются с совсем маленькими участниками спектакля, потому что в обычной жизни своей учебной они практически не пересекаются. Но когда мы все вместе собираемся на репетиции, конечно, да, они участвуют там в хоре где-то, они вместе поют на сводных концертах, но здесь у них есть возможность пообщаться и в неформальной, и в творческой такой атмосфере, поделиться и жизненным опытом, и творческим опытом. Это очень такая интересная диффузия.
Давайте мы послушаем сейчас одну из первых сцен этой оперы, и давайте мы попробуем немножко нашим слушателям объяснить, что там происходит на сцене, вообще в чем сюжет. Потому что, ну, «Повесть Льва Косиля», был даже фильм, какой-то очень-очень старый советский фильм с мальчишками.
«Синегория», да? Да, «Синегория» называется фильм.
Да, вот. Но все-таки хочется как-то рассказать, что там происходит на сцене в это время.
Первая сцена – это, как ни удивительно, начало нашего спектакля, действие которого происходит в таком маленьком городке на Волге, в городе Затонске, где в тылу трудятся ребята совершенно разных возрастов, потому что их родители и остальные взрослые отправляются на фронт. И, в общем-то, они как такая команда тимуровцев, вершат добрые дела, они друг другу помогают, они помогают всем тем уже более взрослым, там, пожилым людям, которые остаются в городе. Они между собой общаются, у них есть такой предводитель, скажем так, их старший вожатый, которого зовут Капитон. Он организовывает всех этих ребят разных возрастов совершенно, и все вместе они после долгого трудового дня сочиняют сказку «Синегория», которая им помогает пережить эти самые сложные трудовые будни и все лишения войны. Вот, собственно, об этом наша первая сцена.
Они не совсем сочиняют. У них есть придуманная игра, в которую они...
Да, играют. Они играют, они ее развивают.
То есть они живут как бы немножко в параллельном мире, который помогает им...
Отвлечься.
Отвлечься от тягот военного времени.
Ура, тут! Веня тут! Нам любой по силам труд. Мы давно знакомы. Пионерский салют, пионерский салют. Ура, тут!
Вздыхать не станем тяжко,
меня вопрос Сергею Викторовичу. Какие перед вами стояли задачи, когда вы писали эту оперу? Вот по структуре, какие должны были быть, может быть, дуэты, какие-то ансамбли, сольные номера или хоровые номера?
Ну, во-первых, обязательно я хочу упомянуть еще одно имя. Это имя либреттиста, замечательного петербургского поэта Николая Михайловича Голя. Дело в том, что во многом либретто определяет уже мои задачи. Потому что тот литературный текст и та структура, которая заложена либреттистом, она потом уже каким-то образом отражается в музыке. Хотя, конечно, я всегда стараюсь тоже что-то привнести еще свое, это понятно. Мне всегда очень приятно работать со стихами Николая Михайловича, потому что он считает, что даже в театральной постановке, даже в либретто спектакля, все равно стихи должны оставаться стихами. И там огромное количество находок, огромное количество игры слов, огромное количество неожиданных каких-то образов, рифм. И вот это меня всегда тоже очень вдохновляет. Кроме всего прочего, важно, для кого ты пишешь. Очень часто музыку определяет тот состав исполнителей, для которых ты пишешь. И здесь для меня было очень важно, что все-таки хоровое училище — это профессиональное учебное заведение, которое готовит дирижеров, даже не певцов, а дирижеров. Поэтому я решил, что я не буду себя ограничивать. Для хорового училища надо писать с учетом достижений музыки последнего времени. Мне нужно было найти какую-то золотую середину, опять же, между академической музыкой и музыкой более песенной. Потому что, конечно, спектакль про войну делать только в академической манере, наверное, не стоит. Все-таки война оставила такое количество шедевров именно в песенном жанре.
Надежда, примерно сколько у вас ушло репетиций на эту постановку? Ведь действительно приходится очень концентрироваться и очень быстро учить материал, чтобы это представить публике.
А я бы сказала так. С одной стороны, время ограничено. С другой стороны, это время неожиданно растянулось на год целый в связи с пандемией. Сергей Викторович написал эту оперу, и мы ее готовили к 75-летию Победы, которая, как мы знаем, была в прошлом году. 16 апреля прошлого года должна была состояться премьера. Мы начали репетировать. У нас большая часть материала уже была готова. Но в конце марта, как мы знаем, все надолго оказались изолированными друг от друга, и от творчества тоже. Единственное, что нам удалось сделать к 75-летию Победы, это музыканты записали для нас фонограмму дома, и все дети под эту фонограмму записали финал оперы. Но как только в сентябре нам сказали, что потихоньку можно начать репетировать, мы собрали волю в кулак, доучили, что было недоучено, дошили то, что было недошито, достроили единственную крупную декорацию, которая у нас присутствует в спектакле. И этот корабль все-таки увидел свет.
Знаете, работа наша на самом деле не останавливалась ни на день, а работа внутренняя. Потому что, конечно, помимо того, что мы создаем такое сценическое полотно, да, сценическое произведение. Мы еще занимаемся немаловажной, скажем так, педагогической деятельностью внутри этого проекта. И, конечно, очень важно, чтобы ребята развивались на этом материале, и не только на музыкальном и текстовом материале, но и на том, что он вообще под собой имеет в виду, потому что мы провели такую огромную исследовательскую работу. Конечно, в материале есть документальные данные. Это история о битве за Невский пятачок. Это такое территориальное расположение этого места, где происходит действие. Да? Конечно, очень важно было ребят познакомить вообще с этим, показать географию нашего пространства, где мы находимся, во что мы вообще верим, что мы вокруг себя воссоздаем, какую воображаемую реальность. И, конечно, мы провели такую исследовательскую работу внутри каждой семьи. Потому что, конечно, ребята 21 века, они еще дальше находятся от исторических событий, связанных с войной, чем, допустим, поколение там, Надежды Семеновны, Сергея Викторовича, которые ближе к этому, они больше знают от своих родных, от бабушек, от дедушек, нежели там даже я. И у нас были такие встречи в Зуме, у нас были встречи в Скайпе, где мы находили артефакты и какие-то очень важные предметы своей семьи, которые передаются из поколения в поколение. Мы исследовали их историю и друг другу рассказывали, с чем этот предмет связан, с какими событиями, кто этот предмет передал. У нас были уникальные находки, там, ботиночки бабушки, которые прошли через всю войну и сохранились в семье. У нас были истории об орденах, у нас были истории о каких-то очень важных памятных вещах. И для меня действительно вот этот процесс является таким основополагающим в нашей работе. Именно вот это погружение в историю своей семьи, оно действительно очень важное и ценное для каждого из ребят и для нас тоже, безусловно.
А я хотел еще спросить вас, Наталья, а как с ребятами, как с актерами работать? Каково это? Они же, в общем, не профессионалы в этом деле, в отличие от музыки.
Они в этом деле не профессионалы, но благодаря тому, что у них колоссальное для их лет музыкальное образование, действительно такой мощный слушательский опыт, мощный опыт зрительский, потому что они являются частыми зрителями петербургских театров, они много смотрят, они много слушают и они много понимают, то есть они очень много высококлассного материала пропускают через себя, поэтому они обладают очень подвижным, очень богатым воображением, очень быстрой координацией и ловкой. Поэтому никаких проблем вот в этом творческом поиске мы не испытали. И даже когда мы поняли, что у Сергея Викторовича достаточно есть такие динамичные номера, которые требуют пластического решения, мы пригласили хореографа замечательного и мы поняли, что ребятам, которые вообще никак не связаны с танцевальной школой, нужно дать сейчас как-то очень быстро и точно какие-то танцевальные азы. Это случилось тоже очень быстро. Очень быстро ребята освоили «Яблочко», и очень быстро они освоили какие-то сольные куски, которые опять же имеют такой педагогический характер, потому что многим из ребят потом нужно будет исполнять какие-то подвижные партии в театрах. Им нужно почувствовать и ощутить свое тело для того, чтобы овладеть максимально профессионально своим голосом. Конечно же, это все случилось очень быстро, нам на удивление. Мы оборачивались, смотрели друг на друга и думали, вот это да, вот это они дают.
Давайте сейчас послушаем вторую сцену, что там происходит, в этой второй сцене.
В город, где живут пионеры, где живут их семьи и прекрасный вожатый капитан, приезжают юнги, те самые ребята, которые участвовали в битве за Невский пятачок. Их школу переводят в этот далекий тыловой город. Они продолжают тренироваться, они продолжают свои военные занятия. За этим наблюдают горожане. Кому-то это нравится, кому-то не очень. Пионеры решают подружиться с юнгами и присылают им письмо. Но юнги этого всего не принимают и называют маленьких пионеров малышами, которые, в общем, ничего не соображают. Отбирают у них все их прекрасные игрушки, и происходит такая ссора глобальная.
Послушаем эту вторую сцену.
Морская пехота, от врага защитим мы родимый свой край. Мы ведь юнги Балтийского флота, мы ведь юнги Балтийского флота. Капитанами верный проложен маршрут. Субтитры сделал DimaTorzok.
Сергей Викторович, мне показалось, что у вас в опере все-таки присутствует некоторая такая лейтмотивная структура, потому что там несколько раз появляются одни и те же мелодии, и они что-то характеризуют. Действительно ли это было вами задумано? Вот как у вас?
Несомненно. Я только могу сказать, что у меня это недостаточно последовательно просто. Да? Но то, что музыка должна повторяться, это несомненно, потому что вообще любая форма, она невозможна без повторений. То есть если нет повторений, формы тоже нет. А это очень важно. Тем более, что все-таки хочется, чтобы мелодия, да, вот если уже она создана, выстрадана, хочется, чтобы она и дошла до слушателя, а с одного раза, как правило, это не получается. Вот. Ну и тем более, что когда появляется какая-то сходная ситуация, сходный персонаж, или нужно что-то напомнить, то, конечно, использование темы — это всегда хорошо, но важно, чтобы эта тема была. То есть сначала нужно создать тему, а потом уже можно ее использовать, как получится, либо в таком же виде, либо в каком-то другом. Это, когда она использована чуть-чуть по-другому, это всегда еще лучше, потому что тогда уже начинается музыкальная драматургия, уже какие-то могут быть другие ассоциации возникать, связанные с этой же темой. Поэтому, конечно, я об этом думаю всегда. И мне кажется, в «Мальчишках» как раз это получилось. Ну и нахваливаю себя, наверное. Но всегда свои последние сочинения любишь больше всего. Да, поэтому это очень еще свежо. И самое главное, что это сочинение, оно уникальное для меня тоже, потому что я никогда не касался военной темы. Да, вот для меня вообще гражданская тематика не очень свойственна. То есть я все-таки больше писал сказки, да, лирику, вот это все такое, что-то связанное с юмором. Вот. А здесь пришлось какие-то, да, такие очень серьезные вещи писать. Но сказка здесь тоже присутствует, поэтому и мне кажется, что она очень, сказка очень обогатила как драматический сюжет, так и музыкальный язык. Наличие сказочного сюжета внутри.
Ну и юмор здесь тоже присутствует.
Юмор присутствует, да. Но без юмора, я считаю, вообще...
Вообще все бессмысленно, да.
Все бессмысленно. Присутствует и отвага, и юмор, и лирика. Вот там совершенно замечательная, я не знаю, как назвать, ария «Ночь за окном меркнет свет». Но это же просто одно удовольствие. Там верх лирической такой какой-то мелодики, композиции.
И красоты, да.
И красоты. Да, это трио.
А вот это не то ли трио, которое нам предстоит послушать, нет?
Это то, да? Самое трио, да.
Так давайте его сразу и послушаем. Только давайте опять чуть-чуть объясним ситуацию. Наталья, может быть, вы объясните?
Это украшение нашего спектакля. На сцене это трио, знаете, в таких лучших театральных музыкальных традициях. Лирических номеров исполняют трое юношей с таким уже крепким, мощным голосом. Почему номер лирический? Потому что одна из тем спектакля — это, конечно, ожидание писем. И эта тема наибольшим образом раскрывается, когда в завершении спектакля, уже после того, как все ребята помирились, маленький спойлер от нас, и торжествует сказка, в городе появляется почтальон, который своим приходом и раздачей долгожданных писем разрешают всю эту тему ожидания. И, конечно, на протяжении всей этой истории, всего спектакля, каждый из персонажей ждет письмо. У каждого, безусловно, есть своя актерская задача, линия своего персонажа, потому что кто-то ждет письмо от отца, который единственным остался в семье взрослым человеком. Кто-то ждет письмо от своей любимой девушки из Петербурга, потому что их эвакуировали в Затонск, и он каждый день подходит к этому ящику, поглядывает на него, раскрывает и проверяет, где же мое долгожданное письмо. И, в общем-то, в этой сцене сливаются все эти порывы ожиданий. Каждый рассказывает о своей истории, почему именно он ждет письмо, от кого он ждет письмо, чувствует этот персонаж. Да, и мы понимаем в их интонации, от кого он ждет это письмо. То есть это еще интересный такой номер, благодаря тому, что ребята вообще транслируют в этих словах, в этом тексте В общем-то, это надо видеть, понимаете? Я ищу красивые слова, чтобы это все объяснить. А объяснить не получается настолько, насколько это есть прекрасно. Но мы соприкоснемся сначала с музыкой, а потом все, кто придут к нам в зал, обязательно увидят и получат еще больше восторг от этого номера, нежели просто от его прослушивания.
Почтальонский в город Задонск не лежит. Может быть, адрес Задонский в жарких сражениях забыт. Верю, что скоро придет почтальон. Адрес простой совсем. Напоминаю, рыбачий Задон, дом 10, квартира 7.
Можно я продолжу? Я хочу продолжить хвальбы в адрес Сергея Викторовича, потому что он так скромно начал себя хвалить, а я хочу продолжить. Мы говорили о форме музыкальной, которая действительно всегда превалирует над всеми постановочными замыслами, потому что в музыкальном театре, безусловно, музыка диктует для постановщиков, для всей постановочной команды диктует все, потому что в первую очередь в музыкальном театре, как ни странно, главной является музыка. И, конечно, вот эта форма, в которой есть повторение, в которой есть лейтмотивы, является наиболее доступной, наиболее понятной для первого прикосновения юных зрителей с музыкой и с музыкальным театром. Потому что, безусловно, наш спектакль является таким заметным в направлении детского театра для детей. То есть детского театра, где играют дети, для своих ровесников. Многие люди ни разу в жизни не были в оперном театре, они боятся туда идти, потому что они говорят: «Ай, мы ничего не поймем, это вообще все не для меня». В нашей истории у каждого героя есть свой лейтмотив. Мы понимаем, что с появлением этого героя на сцене звучит эта музыка. То есть маленький зритель сразу идентифицирует происходящее, он сразу запоминает. И, конечно, выходя из зала, они все это повторяют, они это поют, они эти мелодии закрепляют за собой и шагают по лесенке концертного зала, возвращаясь домой, уже запомнив там ту или иную композицию. Конечно, это очень здорово для детского восприятия.
Надежда, я хотел бы еще уточнить, а вот что касается инструментальной части. Вы сказали, что была изготовлена фонограмма вот за время пандемии, но спектакль идет под фонограмму или под живые инструменты?
Нет, спектакль, безусловно, идет под живые инструменты, потому что это тоже одна из целей — научить детей работать в режиме реального времени с реальным инструментальным ансамблем, в будущем с оркестром. Собран ансамбль из уже профессиональных музыкантов. Дирижирует этим ансамблем тоже преподаватель нашего училища, в прошлом выпускник нашего училища Игорь Васильевич Новицкий. Ребята, которые играют, делают оркестровое сопровождение, они все студенты консерватории и участники оркестра молодежного оперного театра. Это тоже такой очень интересный наш петербургский проект.
Надежда, я знаю, что вы человек творческий. Вот наверняка, мы сейчас говорим о музыке, о тексте, о постановке. Но помимо всего прочего, есть еще такие технические моменты, как костюмы, как декорации. Это же тоже отдельная часть оперы, когда ты должен продумать и свет, и костюмы, и как это по цвету будет сочетаться, и как это будет вписано в декорациях. Если это декорации не в каком-то находятся стационарном зале, а они постоянно перемещаются из зала в зал, то они как-то должны быть очень транспортабельными, что ли. Мне кажется, что вы активное принимали в этом участие.
К счастью, я активное участие принимала на этапе обеспечить, чтобы это все было. Потому что у нас есть художник, который занимался костюмами, художник, который занимался декорациями, Полина Белова. Она студентка нашего театрального института. Конечно, мы всей творческой нашей группой обсуждали, какие должны быть костюмы, в какой цветовой гамме, что нам нужно для того, чтобы спектакль был достаточно мобильный, чтобы декорации, действительно были сборно-разборными. У нас их не так много, как я уже сказала, но все-таки присутствует на сцене одна большая деталь в виде разборные лодки. Понимаете, хочется, чтобы даже в детском спектакле участие принимали люди профессиональные или стремящиеся к тому, чтобы стать профессионалом, потому что это тоже часть опыта, который необходим детям, чтобы они понимали, как спектакль рождается, какие составные части этого спектакля, что это не только выучил ноты, вышел и запел. В лучшем случае тебе сказали, как поставить руку и какие движения сделать. Свет — это вообще отдельная статья. У нас есть тоже профессиональный художник по свету, приглашенный человек, который постоянно работает в Мариинском театре. Откликнулась у нас такая замечательная Татьяна Савина. Вся постановочная команда, которая работает с детьми, это профессиональные люди.
Я хотел бы попросить вас как-то прокомментировать ту сцену, которая будет у нас звучать под занавес передачи. Она довольно большая, бомбежка. Что происходит в этой сцене?
Рассказывать про содержание я ее не буду. Я могу сказать только, что от нее всегда создается, у меня даже самого, колоссальное впечатление, как у слушателя. Потому что композитор, на самом деле, он в какой-то момент становится слушателем своей музыки. Бывает, что он становится исполнителем, да, бывает, что он становится слушателем и зрителем. Мне очень нравится, как она поставлена. Я всегда сижу на ней, как будто это какой-то триллер просто. Действительно, очень напряженно все это. Но что тут рассказывать? Ну, бомбежка. Естественно, там, наверное, какие-то есть особенности этой бомбежки. Я постарался в музыке что-то передать, да, такое страшное, но... Я вижу и слушатели, да, я, естественно, когда смотришь свой спектакль, то слушаешь не только своими ушами, но и ушами, и глазами, да, зрителей. Я всегда и наблюдаю, думаю, как же они воспринимают. Для себя сделал некий вывод, что если в спектакле отсутствует угроза для жизни, это неинтересный спектакль.
Слово о конфликте.
Да, то есть, слово о конфликте. А здесь существует угроза для жизни, да, то есть, как, ну, и любое соприкосновение, ну, если мы вспомним, да, сюжеты опер, там, ну, чаще всего либо заканчивается смертью, либо это, вот, здесь, слава богу, все более-менее как-то так обошлось, но...
Все
остаются живы, но, тем не менее, вот близость смерти и вот эта опасность в этой сцене, она очень сильно проявлена. Вот то, что я могу сказать от себя про эту сцену.
Сцена очень сложная музыкально-ритмически, конечно. Она очень сложная по своей эмоциональной составляющей, потому что, понимаете, каждый участник процесса хочет, чтобы его задачи были выполнены наиболее точно. Поэтому Сергей Викторович всегда говорит: ты не попадай, вот здесь ты не в нужный момент вступаешь. Надежда Семеновна говорит: ну что ты здесь, забыл вот эту строчку, ну ты не можешь раньше сделать вдох, чтобы вот в нужный момент. А я говорю: смотри вперед, ты понимаешь, у тебя кинолента видения, у тебя воображение здесь воспалено. И, конечно, чтобы все эти объекты внимания собрать, да, к слову о наших актерских задачах, это действительно очень сложный номер, номер, в котором задействованы наши уже взрослые силы, и он очень сложный эмоциональный. Когда они подключаются только к одному, да, объекту внимания, допустим, начинают концентрироваться только на музыке, пропадает все вот это эмоциональное напряжение, которое должно создаваться. Они просто начинают думать только о музыке, смотреть на дирижера, и все это исчезает. Либо же они начинают концентрироваться, играть, включать яркие патетичные жесты, они теряют все вообще воспоминания о музыке, все свои заботы о ритмах и о тексте. Конечно, это тоже такая очень сложная задача. Но хотелось бы еще добавить такой момент, что многие, конечно, привыкли к тому, что... Ну, это спектакль о войне, да. Многие люди, зрители в первую очередь, с нежеланием идут на такие спектакли, и я понимаю, почему. Потому что, ну это опять этот трагизм, опять кто-то будет плакать, опять эти смерти, опять эти истерзанные войной души. Ничего подобного в нашей истории нет. И это действительно благодарность всем, моя в первую очередь благодарность моим старшим коллегам-авторам, потому что здесь нет никакой истории, связанной с тем, что ребенок бежит с автоматом в военной форме, вот этих тяжеловесных моментов, которые действительно встречаются во многих произведениях литературы, и фильмов и музыки. Здесь как-то удалось этот номер, эту сцену написать так, что ребята возвращаются в этой бомбежке в воспоминания о прежних своих сражениях, в которые они одержали победу. И с помощью этого возвращения они как бы укрепляют в себе все силы и всю волю и идут как бы с новыми силами в это сражение. И этим, конечно, номер усложняется и для постановщиков, и для исполнителей, но это невероятно интересный прием, который лишает нас наблюдений за воюющими детьми, терпящими какие-то жуткие там, лишения в сражениях. И, конечно, это определенная прелесть для артистов, потому что нам совершенно не хочется, чтобы дети, погружаясь в ту или иную сцену, связанную с какими-то военными действиями, представляли себе жестокие сцены в воображении. А если они этого не представляют, у нас нет такого плотного и глубокого погружения в материал. Соответственно, зачем мы тогда все собирались, да? Мы хотим такого точного проникновения в текст, в музыку, и в предлагаемые обстоятельства, и веры в них. Поэтому, конечно, это наша такая большая благодарность и наш большой подарок тому материалу, который есть. Поэтому сказка торжествует, торжествует отвага, смелость и любовь друг к другу и уважение, которое рождается во время этой сцены. Потому что именно эта бомбежка, она соединяет и ребят синегорцев, и Юнг. Об этом мы узнаем в сценах, которые ближе к финалу у нас появляются. Безусловно, это такой кульминационный, решающий момент нашей истории.
Черный дым скрывает солнце.
Я благодарю всех участников этого разговора. Я напоминаю нашим слушателям, что в нашем разговоре участвовали Надежда Дробышевская, преподаватель вокала хорового училища имени Глинки, кандидат искусствоведения, лауреат премии за гуманизацию школы Петербурга. Участвовала актриса, режиссер и педагог Наталья Карпинская и композитор Сергей Плешак, доцент Петербургской консерватории, член Союза композиторов России, лауреат премии правительства Петербурга за композиторское мастерство. И все они трое авторы вот этого спектакля под названием «Мальчишки», оперы с участием артистов из хорового училища имени Глинки, юных артистов. Наталья, вы хотите что-то добавить?
Да, я очень хочу добавить. И хочу всех пригласить, всех, кто нас сейчас слышит, на наши спектакли. И есть у меня такое пожелание, чтобы в зале присутствовали на спектакле не только дети, которые оставлены заботливо своими родителями. Очень хочется, чтобы этот час, который длится наш спектакль, в зале сидели дети вместе со своими родителями, возможно, с бабушками и с дедушками, потому что наш спектакль семейный. И это тема, которая объединяет поколения. Следите, пожалуйста, за сайтом хорового училища, за социальными сетями, потому что ежегодно училище объявляет набор для прекрасных, талантливых мальчиков со всей страны. Дорогие зрители, следите за нами.
Спасибо большое. Спасибо всем участникам передачи. Передачу «Звучащая сфера» провели, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
До свидания.